Прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, скажу несколько слов о расписании служений празднования осенних праздников Адоная в нашей общине. Вы уже все прочитали. В общем-то, для вас ничего здесь нового нет, кроме чтения Торы все дни праздника Суккот. Скажу вам, почему мы это делаем. Вы знаете, что заканчивается год Шмиты, заканчивается Седьмина, и в книге Дворим, Второзаконие, 31 глава, написано с 10 стиха. «И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей». По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущи. Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Адоная, всесильного твоего, на место, которое изберет Адонай, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Ну вот, именно поэтому мы будем собираться здесь каждый день и читать Тору. Ну, коротко, 29 Элула, это будет воскресенье, это будет 13 сентября. С 12 до 15 у нас будет исповедь, и сразу после исповеди с 16 до 19 у нас будет вечерняя молитва, молитва отпущения обетов, хлебопреломление и встреча праздника Рош-Ха-Шана. На следующий день, 1 Тишрея, мы собираемся в 11 часов здесь. И все как обычно. Трубление в шафар, чтение Торы, праздничная трапеза, молитва Мусав. Дальше. Начинаются дни трепета после Рош-Ха-Шана. И мы все вникаем в себя. Кто еще не успел что исправить, исправляет. Готовимся к празднику Йом-Кипур. Это в этом году у нас 10 Тишрея выпадает на 23 сентября. Собираемся также в 11 и до вечера. Это день поста. Пребываем в присутствии Всевышнего. Написано: смиряйте души ваши, ибо в этот день очищают вас. Далее начинается праздник Суккот. 15 Тишрея, это 28 сентября, понедельник. Дальше идет у нас 7 дней праздника Суккот, когда мы приносим жертвы и ходатайственные молитвы за все народы. И 22 Тишрея праздник уже Шмини Ацерет, который по своему уставу отличается от празднования праздника Суккот. Мы обо всем этом говорили, еще будем говорить, я не буду останавливаться. Вот такое у нас расписание служений. Празднование осенних праздников. Итак, у нас сегодня недельная глава Китово, когда придешь. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. В общем, содержание недельной главы понятно, все взаимосвязано, и центральное место в нашей главе занимает описание последствий выбора человека, браха или клала, или по-другому благословение и проклятие. В этом году, когда мы разбирали недельную главу Реа, смотри, мы увидели, что суть браха, суть благословения – это и есть заповеди, которые дал Всевышний. И именно эти заповеди, они являются тем весом в душе человека, который их принимает, который делает весомым душу человека на весах праведности. Я напомню вам, слово «браха», «благословение», это по Стронгу 1293, происходит от глагола «барах», преклонять колени, почитать, благословлять Бога, как акт поклонения, и обратное действие человека, как наделение благом, то есть когда человек преклоняется в своем сердце перед Всесильным, перед его заповедями, и в этом его почитание Всесильного, человек в обратную сторону наполняется благодатью Всевышнего, то есть естеством Бога. Об этом мы читали в 11 главе Второзакония, я прочитаю с 26 стиха, написано: «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Значит, с благословением стало понятно, а со словом «проклятие» на иврите «клала» происходит от глагола «калол», что значит «делать, быть легким». И мы, когда разбирали эти места Писания, у вас есть это в дисках, мы говорили о том, что есть несколько мест в Писаниях, которые говорят об этой легкости, в частности, в книге Даниила, 5 главе, когда царь Валтасар увидел, написано на стене в его адрес, там было написано «Мене, мене, текел упарсин», Даниил, 5 глава, с 25 стиха. И значение этих слов: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему», и слово «текел» — «ты взвешен на весах и найден очень легким». И мы также говорили о том, что это за веса, на которых взвешивается душа человека, и увидели, что это веса праведности. В Псалме 61, 10 стих написано: «Сыны человеческие — только суета, сыны мужей и ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты». И еще Исаия 40 глава, 15 стих, также написано: «Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку поднимает он». Важно это увидеть. Мы привыкли под словом «благословение» понимать что-то видимое, хорошее, что приходит в нашу жизнь. А под словом «проклятие» понимать тоже видимое, что приходит в нашу жизнь. На самом деле, все видимое, что приходит в нашу жизнь, это является следствием выбора человека. Человек выбирает заповеди Бога, через эти заповеди Бога Бог начинает жить в человеке, если человек всем сердцем прилепляется к этому. И тогда, когда Бог живет в человеке, во всех его пределах, там, где Бог, всегда процветание. А когда человек отвергает заповеди Бога, он тем самым отвергает самого Бога. Мы сейчас об этом увидим в самой 28 главе Второзакония. И тогда начинает приходить вот то видимое, о чем мы читаем, в частности, в 28 главе. Вы же понимаете все прекрасно, что все видимое, что приходит в нашу жизнь, это уже следствие. Все причины, все источники находятся в духовном мире. Если мы хотим ясно представлять себе, почему пришло это, почему пришло это, то тогда надо просто проследить, где этот корень в духовном мире, куда он ведет, и тогда решать, что с этим делать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы всякий раз, когда вы слышите слово «благословение», вы понимали, что речь идет о заповедях Бога. Ведь все согласны с тем, что от Бога ничего плохого исходить не может. Если от Бога пришли эти заповеди, то разве могут они что-то плохое принести человеку? Вот в том-то и дело. Потому что, когда читаешь комментарии, видишь много путаницы. Мудрецы начинают спорить: а может такое быть, что от Бога приходит вот это зло? А как это может быть, что от Бога такое зло приходит? Ну, конечно, все живет и движется, и существует Богом. С этим все понятно. Но я хочу, чтобы вы понимали, что то, что приходит в жизнь человека, это всего лишь результат его выбора. Если ты выбираешь Бога, то ты выбираешь его заповеди. Ты выбираешь его волю, жить по его воле. Если ты это отвергаешь, то ты становишься пустым. А когда ты пустой, ты как дерево, которое лишили воды, обрезали корни, и что с ним дальше будет? Оно перестает плодоносить, оно вянет, оно умирает. Вот то же самое с благословениями и проклятиями. Когда вы читаете эти благословения и проклятия, вы понимаете, что это всего лишь следствие выбора человека. Значит, давайте прочитаем немного о благословениях, о том, что приходит в жизнь человека как результат его выбора. Слушайте. 28 глава, с 1 по 14 стих прочитаю. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, Адоная Всесильного твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Адонай Всесильный твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Слышите как, да? Если ты будешь исполнять тщательно, то придут на тебя все благословения сии, то есть все, что приходит, даже отсюда можно видеть, это уже следствие. И исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Адоная Всесильного твоего. Благословен ты будешь в городе, благословен на поле. Благословен ты в городе, благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей. Плод скота твоего и плод волов твоих и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Адонай врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Адонай тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Адонай Всесильный твой дает тебе. Поставит тебя Адонай народом святым, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Адоная Всесильного твоего и будешь ходить его путями. И увидят все народы земли, что имя Адоная нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Адонай изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Адонай клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Адонай добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебе Адонай главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Адоная Всесильного твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Я вспоминаю то время, когда я был еще в римской церкви христианской, среди пятидесятников в частности. И там знают это местописание, и очень часто цитируют его, и берут вот эти благословения, провозглашают и говорят: вот тебе надо верить, что это придет в твою жизнь. Тебе это надо исповедовать, а если не приходит, значит, у тебя мало веры. Я хочу показать, что вера как раз в том, чтобы верить заповедям Всесильного, исполнять их и послушаться голосу Бога. А вот это все остальное, оно придет автоматом. Потому что это следствие. По-другому не может быть. Если Слово живет в тебе, Бог живет в тебе. А если Бог живет в тебе, тогда везде устройство, везде целостность, везде полнота. Дальше с 15 стиха написано, 28 глава. «Если же не будешь слушаться гласа Адоная Всесильного твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Прочитаю несколько, чтобы почувствовать разницу и в конце концов увидеть, почему же все-таки это приходит, чтобы увидеть, что это тоже следствие. «Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь в поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои». Как слово «клала» переводится? Легкий, пустой. Значит, когда мы читаем, что прокляты житницы твои, то они пустые будут, да? И все остальное тоже. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Адонай на тебя проклятие, смятение, несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, и вот смотрите, за то, что ты оставил меня. Вот я хочу обратить ваше внимание, что стоит за словами «за то, что ты оставил меня». По сути, перестал слушать голоса Бога и исполнять его заповеди, да? То есть, если ты перестаешь слушать голоса Бога и исполнять заповеди Бога, то для Бога это свидетельство того, что ты оставил его. Вы согласны со мной? А что вы скажете на то, что если кто-нибудь придет вам и скажет: вот знаешь, с тех пор, как Иисус Христос пришел, все поменялось. Закон Бога нам не нужен. От него проклятие. У нас теперь дух есть. У нас теперь закон на сердцах написан. Что вы ответите такому человеку? Мы уже это проходили. Я не случайно вам об этом говорю, потому что ко мне вот пришел документ уже где-то неделю назад, чуть больше. Это приложение к позиции Российского объединения Союза христиан веры евангельской относительно производящих разделения и споры. И документ называется «О заблуждении учения о возвращении к еврейским корням церкви». Принят этот документ 15 июня 2015 года. И если посмотреть, кто члены этой ассоциации, здесь есть даже для нас известные имена. Ну, значит, Ассоциация христиан веры евангельской «Глобальное видение» – это церкви нового поколения, епископ Михаил Дарбинян. Ассоциация христиан веры евангельской «Евангелие миру» – епископ Олег Новоторжин. Ассоциация христиан веры евангельской «Благая весть» – пастор Рик Реннер. Ассоциация христиан веры евангельской «Глобальная стратегия» – епископ Дмитрий Благоев. И еще таких ассоциаций 27. Вот. Значит, я несколько слов скажу, я углубляться не буду, потому что в принципе, все, что я сегодня буду говорить, оно как бы... Ну, я не мог равнодушно просто отнестись к этому документу, и волей-неволей хочется как-то касаться этих моментов, которые здесь указаны. Ну, вот они пишут. Данным документом Духовный совет Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, далее просто Духовный совет, заявляет свою позицию относительно учения о возвращении к еврейским корням церкви, которое получило распространение в некоторых церквях нашего союза, а также в других объединениях евангельских церквей. Ну и суть этой позиции коротко. На основании проведенного анализа характерных особенностей указанного учения, а также в виде негативные плоды распространения данного учения церковных общинах Союза и других протестантских конфессиях, Духовный совет заявляет, что данное учение является опасным заблуждением. По своей сути, это возрождение учения тех лжеучителей, с которыми вел борьбу еще апостол Павел. И они предлагают, значит, всем, которые имеют отношение к этому заблуждению, покаяться. Духовный совет призывает всех христиан, кто попал под влияние учения о возвращении к еврейским корням церкви, отстать от данного заблуждения, вернуться к полноценной церковной жизни и посвятить свои дары и таланты распространению радостной вести о Христе среди наших сограждан, также в других странах, словом и делом. Ну вот. Так что нам предлагают покаяться в нашем заблуждении. Когда я смотрю на аргументацию, которая здесь приведена, вы знаете, я вижу, что люди, которые писали, они просто не прочитали Писание. Вот этот документ – это результат непрочитанных Писаний. И вместе с тем я благодарен за то, что они написали этот документ, поскольку это помогает мне увидеть те места, где надо больше света проливать, чтобы люди все-таки сами видели и удостоверялись. Ну, на этом пока я остановлюсь, и мы продолжим разбирать нашу недельную главу Китово. Значит, мы остановились на том, что видимым свидетельством того, что человек оставляет Господа Бога, является его отказ от соблюдения заповедей Всевышнего. За то, что ты оставил меня, проклят ты. А суть проклятия – это пустота, это легкость души человека. И в итоге получается, что оставить заповеди Всесильного – значит оставить самого Бога. Дальше, если мы смотрим содержание нашей недельной главы, мы видим, что есть заповедь, когда войдешь в обетованную землю, то нужно произнести эти благословения и проклятия на горе Горизим и на горе Гевал. И еще есть повеление поставить на горе Гевал камни, обмазанные известью, на которых будет написан весь закон Бога, и жертвенник тоже на горе Гевал, на котором надо будет принести жертву всесожжения, жертвы мирные. Прочитаю. Об этом уже мы читали в той же самой главе Ре, когда мы разбирали эту тему благословения и проклятия. Там дальше в Второзаконии 11 глава 29 стих написано было: когда введет тебя Адонай Всесильный твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Ну, вы помните, что гора Горизим, она вся покрыта зеленью, благоухает, птицы поют. Гора Гевал – лысая, темная, каменная гора. Ничего живого. Ни птиц, ни травинки. В 30 стихе написано: «Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы, Море». То есть, практически, когда входишь в обетованную землю, это как бы в центре всей обетованной земли. То есть, такое видимое свидетельство последствий выбора человека. Гора Гевал и гора Горизим. И на горе Гевал ставится жертвенник и ставятся камни, на которых записан весь закон явственно. Я прочитаю. 27 глава Дворим, с 1 стиха. Смотрите, как написано. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповеду вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Адонай, всесильный отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю сегодня, на горе Гевал». Видите, да? «Поставьте камни и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней целых устрой жертвенник Господа Бога Адоная Всесильного твоего, и возноси на нем всесожжение Адоная Всесильному твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Адонаем Всесильным твоим. И напиши, 8 стих, на камнях все слова закона сего очень явственно. В общем, на первый взгляд, кажется, что как-то нелогично на этой лысой горе устанавливать эти камни, на которых написать закон нужно, да еще и жертвенник, и радоваться, и веселиться. Мы сейчас к этому придем. Я просто хочу прочитать еще Иисуса Навина, 8 главу, с 30 стиха, чтобы мы увидели, как исполнилось вот это повеление, которое сейчас Моисей заповедует народу. Народ сейчас стоит на входе в обетованную землю. И вот буквально через совсем немного времени Моисей уходит, и управление переходит к Егоше бен-Нуну, Иисусу Навину. Они переходят чудесным образом через Иордан, сразу останавливаются, переходят через Иордан 10-го Нисана. Это 4 глава, 19 стихе написано. «И вышел народ из Иордана в 10-й день 1-го месяца и поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона». То есть 10-е Нисана – это вам очень знакомая дата по уставу праздника Песах. Скажите мне, что происходит 10-го Нисана? Агнца вносят в дом. 10-го Нисана Иешуа въехал в Иерусалим. 10-го Нисана Израиль входит в обетованную землю. Дальше они, значит, готовятся к Песах, все проходят обрезание. Написано, через это обрезание было снято поношение египетское с народа, и здесь тоже очень много за этим стоит. И празднуется праздник Песах, и первое, что они делают, значит, обходят семь раз вокруг Иерихона. Иерихон разваливается, захватывают Иерихон, и следующий Гай. С Гаем там были проблемы, потому что заклятое появилось у сынов Израиля. Решается этот вопрос, они захватывают Гай, и следующее, вот 8 глава, ее как раз мы открываем с 30 стиха. Читаем. «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на который не поднимали железо, и принесли на нем всесожжение Адонаю, и совершили жертвы мирные. И написал там Егошуа на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшин его, и надзиратель его, и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израиля». То есть, мы здесь сейчас в нашей недельной главе читаем, какие колена будут стоять на горе Горизим, какие колена будут стоять на горе Гевал, и священники, значит, произносят, у нас в 27 главе записано только проклятие, а они произносят и благословение, и проклятие. Смысл благословений, он в положительном смысле то, что сказано там в проклятиях. И народ, когда произносится благословение, народ с горы Горизим говорит аминь, когда произносится проклятие, народ, который стоит половина у горы Гевал, они тоже говорят аминь. 34 стих. «И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона, и всего, что Моисей заповедал Иисусу. Не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля, и с женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них». Когда я думаю об этом жертвеннике и законе, который записан на камнях, которые стоят на горе Гевал, первое, что обращает на себя внимание, это почему нужно было обмазать известью эти камни и написать на извести этот весь закон. Это такая трудоемкая работа, а по моему разумению, все это написано до первого дождя. Понимаете, это не то, что выбить этот закон на камнях. И вместе с тем есть жертвенник. И вот когда я все это вместе складываю, Дух меня приводит в третью главу послания Галатам, именно в то место, где Машиах Иешуа взял на себя проклятие. Вот этот жертвенник, давайте посмотрим. Откроем Галатам 3 главу. То есть, жизни нет, полная пустота. Заповеди были написаны, их смыло. И как вернуть жизнь туда? Жертвенник стоит. Нужна жертва Всевышнему, нужно раскаяние. Нужно восстановить эти заповеди, эти законы, которые были записаны на этих камнях. И когда мы читаем послание Галатам 3 главу, то в 13 стихе мы читаем: Машиах искупил нас от клятвы закона. Машиах искупил нас от клятвы закона. От чего искупил нас Машиах? Мы знаем, что проклятие – это следствие отказа от заповедей Бога, от закона. Приходит пустота, клала, да? То есть, он искупает людей от вот этого их выбора отказаться от Бога через то, что они отказались от заповеди. И если он это сделал, смотрите, для чего он это сделал? Чтобы они снова могли получить Дух Божий. И когда они получают Дух Божий, который они потеряли именно из-за того, что отказались жить в заповедях Бога, мы только что говорили, что проклятие, отказались от заповеди, это то же самое, что отказались от Бога, то после того, как они получили Духа, что же им дальше делать? Давайте прочитаю до конца здесь, 13 стих, смотрите. Христос искупил нас, Машиах искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Машиаха Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Слава Всевышнему! Получили Духа верою. А что дальше? Нет, ну, покаяние. Если вы Духа получили верой, вы уже прошли через жертвенник, вы уже раскаялись, вы уже умерли для себя, чтобы жить для Бога. Что дальше? Ну, как минимум, начать познавать его заповеди, начать восстанавливать вот то, что было написано на этих камнях, на извести, да? Но записывать уже на своем сердце, чтобы оно осталось. Да? Вот одну реплику из этого решения, этого российского объединения Союза христиан. Вот смотрите. Апостол Павел пишет, что Христос – это конец закона, Римлянам 10:4. Что после того, как мы пришли к вере в Христа, мы уже не под законом, Римлянам 7:4. Ну, что тут ответить? Если Христос – конец закона, то получается, что отвержение Христа, потому что Христос и есть закон. Но там же есть люди, я вам называл фамилию Рика Ренера, он же профессионал в греческом языке. Неужели он ни разу не прочитал Римлянам 10:4, как там написано? Конечная цель закона Машиах к праведности всякого верующего. А каким образом закон исполняет эту цель, чтобы привести нас в полноту возраста Машиаха? Вот то, что мы сейчас делаем, мы познаем этот закон записывается на наших сердцах. И вот так, по мере познания, мы возрастаем в полноту возраста Машиаха, в праведность Божию. То есть, когда мы получили Духа, то мы его получили именно для того, чтобы он вел нас в эту землю праведности. Чтобы Дух наставлял нас, раскрывал нам глубину закона Моисея. Потому что мы прошлый шаббат говорили, что закон духовен. И эта духовная глубина закона, она раскрывается человеку по мере духовности человека. А духовность человека растет по мере страха перед Всевышним, по мере послушания заповедям Бога. Чем больше мы ходим в послушании, тем больше нам открывается глубина Торы. Значит, вернемся к Галатам 3 главе, к этому жертвеннику. Это вообще-то очень сильное свидетельство от Всевышнего. Вы подумайте, в центре обетованной земли, по сути, это Царство Божие, куда увел Всевышний нас. Стоят две горы. И мы, вот живя в этом царстве, мы все время видим последствия нашего выбора. Вот хочешь быть вот такой, то ты знаешь, что приводит к этому. А хочешь быть вот такой, то ты знаешь, что тебе надо делать, чтобы быть таким. И это постоянно для тебя напоминание. Более того, милость Всевышнего настолько большая, что он на этой лысой горе оставляет тебе и жертвенник, и эти камни, на которых ты должен восстановить этот закон Бога. Так вот, когда мы читаем, дабы благословение Авраамова через Машеха Иешуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою, то, получив Духа верою, мы же должны стать на тот же самый путь, которым Бог вел Авраама. Ну, как минимум, вы согласны со мной? А если посмотреть, как Бог вел Авраама, с чего там началось? В 12 главе Бытия мы видим, что Бог говорит Аврааму: выйди из земли своей, выйди из родства своего, из обычаев, из традиций своего народа, вообще из всего, где ты жил, и иди в обетованную землю. А обетованная земля – это слово Бога. Слово Бога обрисовывает нам и очерчивает границы Царства Божьего. И вот мы приходим туда, и в 17 главе Бытие мы видим, Бог Аврааму говорит: наступай на себя, иди к себе истинному, к лицу моему, и становись непорочным, и тогда я поставлю с тобой завет, ты будешь отцом множества народов. Давайте 17 главу откроем, Бытие. То есть, у Авраама тоже есть условия, чтобы ему быть отцом всех верующих, ему надо проходить этот путь. Бытие 17, да? Первый стих, смотрите. Авраам был 99 лет, и Адонай явился Аврааму и сказал ему: я Бог всемогущий. Анахи Эль-Шадай, они Эль-Шадай. Ходи передо мною и будь непорочен. Это русский перевод, синодальный перевод. В иврите написано: Хитхалех Лепанай в Тигье Тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным. И дальше. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. Авраам поверил, Бог ему говорит: вот иди этим путем. Авраам идет этим путем, наступает на себя, к лицу Всевышнего, становится непорочным, и открываем 26 главу Бытие, смотрим конечный результат, Бог уже говорит о пути, который прошел Авраам. Бытие, 26 глава. Мы ведь в Римлянах 4 главе читаем, что всем нам надо идти путем Авраама. Как уверовавшим из язычников, так и обрезанным, всем, потому что не плотские дети суть наследники будущего мира, а дети, которые идут путем веры Авраама. Дети, которые послушаются голосу Бога и через это послушание записывают на своем сердце закон Бога. Тогда, смотрите, Бог говорит Ицхаку свидетельство о пути, пройденном Авраамом. Со 2 стиха, 26 глава Бытие. Адонай явился ему и сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою. И благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Послушайте, когда это так вдруг резко Авраам стал соблюдать и повеления, и уставы, и законы? Если он вышел из Ура Халдейского, он вообще понятия об этом не имел. Он был язычником. Так же, как и мы, когда Всевышний нас призвал. То есть, даже из Харана, если он вышел в 75, а в 99 Всевышний заключает с ним завет, а по концу жизни мы видим, что Бог говорит, вот Авраам исполнял все заповеди. Возвращаемся в Галатам 3 главу. Мы получили Духа, так же, как и Авраам, да? Верою. А дальше нам надо идти путем Авраама. И мы видим, что Авраам, когда начал идти этим путем, он не знал ни закона Бога. Бог его только позвал в эту землю. А в конце жизни мы видим, что у него весь закон на сердце записанный. Он все исполнял и послушался голосу Бога. И в Галатах об этом же Павел и говорит. Смотрите, 7 стих. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Верующие суть сыны Авраама. Не плотские, по плоти рожденные, а верующие. А верующие, какие верующие? Ну, которые идут тем же самым путем, как Авраам. То есть, цель обозначена. Надо, чтобы закон был записан на сердце. И когда мы говорим, что Бог заключил новый завет, то мы понимаем, что содержание-то этого завета то же самое, только раньше оно было на каменных скрижалях записано, а теперь на наших сердцах. Ничего же не изменилось. Изменился носитель этого завета. Наше сердце. 8 стих Галатам. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. И вот 9 стих. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Вот это слово «верным». Скажите мне, что за этими словами стоит? Вера и верность завету. Послушание закону Бога, послушание голосу Бога и верность. Вы знаете, мы тоже можем познавать закон, мы тоже можем знать, чего Бог от нас ожидает, но вот с верностью порой у нас слабовато бывает. Там начальник пригрозил, что не выйдешь в субботу, лишу тебя премий, и ты уже как бы начинаешь прогибаться под своего начальника. А о том не думаешь, что и начальника этого поставил он для того, чтобы проверить твою верность. Вот сейчас мои дети старшие переживают: папа, 3 понедельника выпадают, а у нас по понедельникам там новые предметы, там физика, химия. И как мы вот все это пропустим, потеряем? Я говорю, ну, подумайте. В нашей жизни нет ничего важнее, чем быть верным Слову Бога. Если ты будешь верным, не сомневаясь, то Он все сделает для того, чтобы ты и в физике своей, и в химии своей был не хуже других, но даже лучше. Только ты со своей стороны сделай то, что ты можешь в этой же физике и химии. Возьми учебник, сам поработай, прочитай о чем там и разберешься, ничего не потеряешь, но приобретешь. Но вот во всем этом надо быть бескомпромиссным, понимаете? Помните у Иакова: сомневающийся, он ничего не получит. Вот он как бы до какого-то момента идет, а потом и не устоял. Но ясно, что мы через это тоже учимся, не всегда мы выходим на такой бескомпромиссный уровень сразу. Но по себе знаю, что лучше сразу. Тогда избавишь себя от многих лишних кругов по пустыне. Ну вот, если мы получили Духа, то значит нам надо идти путем Авраама. А путь Авраама в конечном итоге – это закон, уже записанный на сердце. И мы видим, что в нашей недельной главе Бог усматривает это даже для горы Гевал. Этой горы, которая лысая, безнадега, полная. И вот когда смотришь на эту безнадегу, понимаешь, что есть шанс, есть возможность для каждого человека изменить все. Ну и начинается наша глава с заповеди о том, чтобы приносить начатки плодов земли, в которую мы вошли, и десятины Адонаю. Это Второзаконие, 26 глава, с 1 стиха. Когда ты придешь в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Адонай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую пред Адонаем Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Адонай клялся отцам нашим дать нам. То есть, другими словами, вот эти начатки, первинки и десятины, о которых там дальше речь идет, это уже свидетельство того, что ты вошел в обетованную землю. Вот смотрите, первый стих. Когда ты придешь, овладеешь ею и поселишься на ней. То есть, если смотреть на это духовно, то вот эти первинки и десятины – это свидетельство того, что ты уже вошел и овладел этой землей. Что ты вошел в Царство Божие и овладел этим Царством Божьим. Вы понимаете? Не понимаете? Понимаете? Чего так мрачно сидите? Вот смотрите, Галатам 5 глава. 22 стих написано: плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Машеха, распяли плоть со страстями и похотями. Вот он, здесь вот коротко, весь процесс нашего овладевания обетованной землей. И вот наши начатки, наши первинки – это то, что Бог от нас ожидает. Это вот эти плоды Духа, которые мы должны приносить, которые являются свидетельством того, что мы вошли в обетованную землю. А те первинки и десятины, которые мы приносим, это видимое, ну, свидетельство того, что мы действительно вошли. Мы это делаем с радостью и благодарностью. Вот когда я об этом думал, мне в духе пришла притча, которую Иешуа рассказывает в 13 главе Матфея, об этих плевелах, с 24 стиха, Матфея 13 глава, написано: «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это». Ну, мы нет, но в христианстве все время дьявола за все ругают. А здесь он говорит, что враг человек это сделал. Дьявол может сеять мысли. Решает человек, принимать это или не принимать. Человек решает, выбирать ему заповеди Бога, выбирать Бога, или отвергать ему заповеди Бога, отвергать Бога. Враг, человек, сделал это своими учениями, сделал бесплодными миллионы людей, сказал им, что Христос отменил закон Моисея. В итоге предложили лжехриста. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, и свяжите их связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». То есть, мы видим, насколько важно быть плодовитым в своей жизни. Потому что придет время, когда уже придут жнецы и начнут сортировать, кто плевелы, то все же будет определяться по тому, есть плоды или нет. И как вы понимаете, что на горе Гевал плодов быть не может. Вот хоть как ты старайся, без закона Бога, без Машеха, из которого течет Тора Моисея, нету плодов. Лысая гора. Поэтому Павел в 10 главе 1 послания Коринфянам и говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. 6 стих. Вообще-то надо с 1 стиха читать. С 1 стиха написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос, Машех». Вот послушайте, сама мысль, которая здесь вложена. Отцы – это еврейский народ, который Бог вывел из Египта, 3,5 тысячи лет назад примерно. Шли по пустыне вместе с Моисеем 40 лет. Единственная духовная пища и духовное питье, которое они ели и пили, это был тот закон, который Бог заповедал через Моисея сыновьям Израиля. И написано, что этот закон тек из Христа. Скажите мне, может ли из одного источника течь горькая и сладкая вода, если это Христос, Машех? Тогда можно сказать, что эта вода была горькая, которая текла с него, закон Моисея? Скажите мне, а что это за Христос, которого нам предлагают, из которого закон Моисея не течет? Это истинный Христос или ложный? Смотрите, дальше написано. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Ну вот римскому христианину говорят, не искушай Христа. А что под этим он понимает? Что стоит за тем, чтобы не искушать Христа? Вот как он может объяснить, как он понимает, чем он может искушать Христа? А здесь ясно написано. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Мы открываем эту историю в пустыне, когда народ стал роптать против Моисея и против Бога, и появились змеи. Значит, роптать против Моисея, это значит роптать против Бога, потому что заповеди, которые записал Моисей, дал Бог, а значит, все это вместе является искушать Христа. Тогда если христианину говорят, тебе закон Моисея не нужен, то как это назвать не иначе, как искушение Христа? Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Ну, а если отказываются от всего закона Моисея, то в итоге отказываются от всего Христа. Те там некоторые заповеди нарушали, да, непослушны были, а тут от всего Христа отказываются. Ну вот. И когда отказываются от всего Христа, то о каких плодах может быть идти речь? Какие плоды Духа человек может принести? Ведь плоды Духа, они же растут на этом дереве, которое Машех. Машех, живущий в тебе, истинный Машех. А если этот Машех в тебе не растет, Тогда какие плоды ты можешь принести? Гора Гевал, без всяких надежд. Хотя Бог долготерпелив и милостив. Хорошо. Заканчивается наша глава интересными стихами, которые можно понять только через пророков. Прочитаю 29 главу Второзакония. Ну, с первого прочитаю до 4 стиха. Вот слова завета, который Адонай повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме завета, который Адонай поставил с ними на Хореве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Адонай перед глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его и всею землею его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Адонай сердце, чтобы разуметь, а очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. И когда начинаешь думать, почему же столько всего пройдено, новое поколение выросло в пустыне, Исаия 42 глава дает ответ, почему. С 18 стиха написано: слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Адоная? Речь идет об Иакове. Смотрите, Бог дает свой закон, учит народ своему закону, вводит его в обетованную землю. Но при всем при этом Господь не дал сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Почему? Читаем. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу Адонаю угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон Тору. То есть за всем этим стоит очень серьезный замысел Всевышнего. Через все это Всевышний хочет прославить, возвеличить свой закон, чтобы все народы, видя то, что пришло в жизнь Иакова, и сравнивая с тем, что написано в законе, чтобы они задумались, что эти слова, которые записаны в законе Моисея, это не просто какая-то история, которая была когда-то. Это слова, которые творят этот мир. Это слова, которые устрояют Царство Божие в этом мире. И Машиах Иешуа, когда пришел в этот мир, взял на себя грехи. Вот через него открываются и духовные уши у всякого, кто принимает его и верует в имя его. Открываются эти духовные уши и духовные глаза, и человек начинает, познавая этот закон, записывать в сердцах, и тогда воля Бога начинает исполняться на земле, как и на небе. Иешуа говорит, что тот, кто хочет исполнять волю Всевышнего, не волю того Иисуса Христа, который отменил закон, а тот, кто хочет исполнять волю Всевышнего, тот узнает об этом учении. Вот такая наша недельная глава. Это был краткий обзор. И еще несколько мыслей по теме нашей главы. Проповедь «Я сохраню тебя от годины искушения».